Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы будем читать 9 главу Евангелия от Матфея, первые 8 стихов. Прекрасные стихи, открывающие эту главу. 9 глава, с 1 по 8 стихи. Можете обратить внимание на одну фразу в конце стиха 2. Я бы хотел, чтобы вы взглянули на нее внимательно в самом начале. Господь Иисус произносит фразу «Прощаются тебе грехи твои». Я бы хотел начать с одного основополагающего вопроса. Какую поистине уникальную доктрину должно провозглашать христианство? И ответ таков, что христианин обязан возвещать ясную основополагающую реальность «грех может быть прощен». Это сама суть животворной христианской силы. Хотя христианская вера имеет множество других добродетелей, и в ней есть целый ряд возможностей применения, самая главная весть, данная Богом человеку, гласит, что человек, несмотря на свою греховность, способен быть вполне прощенным за свои грехи. Именно об этом нам хочет рассказать Матфей, описывая чудо в 9 главе с 1 по 8 стихи. В 8 и 9 главах Матфей нам хочет показать божественность Иисуса Христа через совершенные им чудеса. Я никоим образом не хочу сказать, что есть что-то выше божественности Христа, но кроме нее эти чудеса демонстрируют наш характер Мессии. Через эти примеры Матфей нам показывает, что Иисус есть Бог. И через эти чудеса подтвердить некоторые пророчества о царстве Мессии, чтобы Израиль знал, что именно Он исполнит роль Мессии и покажет этому миру Божие Царство. Мы видим, что у этих чудес по вдохновению Святого Духа вполне еврейский, ветхозаветный характер. Матфей неспроста расположил эти чудеса в таком порядке. Они ведут к определенной точке. Мы уже рассмотрели 5 из 9 чудес, приведенных в этой главе. Все началось, как мы помним, с того, что Иисус одним прикосновением исцелил прокаженного. Затем даже без прикосновения исцелил слугу сотника. И потом вылечил тещу Петра от горячки. После этого он показал власть над природой, усмирив бурю и волнение на море. А затем он показал, что у него есть власть над сверхъестественными силами, то есть над бесами, когда он изгнал их из бесноватых. А сейчас он выходит еще на более высокий уровень и показывает власть над грехом. Он решает вопрос вины человека и его испорченности, того, что отделяет человека от Бога. Итак, Иисус может не только исцелять больных, усмирять бурю и изгонять бесов, Он также способен дать человеческой душе то, в чем она нуждается больше всего, а именно прощение грехов. В 28 стихе сразу после Нагорной проповеди сказано, что Он учил как власть имеющий. Мы могли бы назвать эту власть этической, богословской или доктринальной. В 28 главе 18 стихе Он говорит «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это верховная, суверенная и абсолютная власть. В нашем сегодняшнем тексте мы встречаемся с еще одним типом его власти. Я бы назвал ее искупительной властью. В Нагорной проповеди он показывает нам свою власть над религией, и затем власть над болезнями, над природой и над бесами. А сейчас он показывает власть над грехом. Мы видим, что уровень власти нарастает. И в 9 главе мы увидим власть Иисуса над смертью. Иисус полностью соответствует роли Мессии, и именно Он должен восстановить Царство. Ветхозаветные пророчества утверждали, что когда Мессия придет установить свое Царство, Он возобладает над проклятием нашего физического мира. Например, 30 глава Исаии обещает изобилие дождя, и будут собирать такой богатый урожай, которого не было еще со времен грехопадения. В 35 главе Исаии говорится о том, что пустыня расцветет, как нарцисс. Об этом говорится в Исаии 41, 51 и 55, в книге пророка Иаиля в 3 главе и в книге пророка Иезекииля в 36 главе. Все эти пророчества касаются физического аспекта царства. На земле будет изобилие, а продолжительность жизни возрастет настолько, что будет считаться, что человек, умерший в 100 лет, умер совсем юным. Поэтому Мессия будет иметь власть над физическим миром. Кроме того, Ветхий Завет нам говорит о том времени, когда сатана вместе со своим великим войском восстанет против Божьего народа и потерпит сокрушительное поражение. Об этом мы читаем в Даниила 7, 8 и 11 главах, а также у Захарии в 3 главе. Также мы читаем, что в конце восстанут все дьявольские силы и сам Антихрист, и Мессия, прежде чем установить свое царство, должен сначала превозмочь сверхъестественные бесовские силы. Именно в этом, по словам Матфея, и заключается суть чуда изгнания бесов. Кроме того, Ветхий Завет учит, что царство Мессии будет царством прощения. Об этом говорит Иезекииль в 36 главе, а также Исаия в 33, 40, 44 и 60 главах. Все эти тексты говорят о прощении в царстве, и здесь, в 9 главе от Матфея, Иисус способен прощать грехи. Поэтому Он Бог, Он Мессия, и Он навеки установит Царство Божие на земле. И поэтому здесь эти чудеса выстроены не в случайном порядке, но по мере их значимости. Давайте сейчас обратимся к третьему чуду в этой второй триаде. Стих 1. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Только что Иисус исцелил бесноватого на восточном берегу Галилейского моря. Его городом был Назарет. В Матфея 4:13 написано: «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, городе Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию». Иисус оставил Назарет. А если откроете Луки 4:30 и 31, вы увидите, что он оставил Назарет, потому что его оттуда выгнали. Он был пророком без чести в своем отечестве. Поэтому он поселился совсем недалеко, в небольшом городке Капернаум, который находился на северном берегу Галилейского озера. И вполне может быть, что он поселился в доме у Петра. Иисуса всегда окружало множество людей, изумленных его чудесами. Исцеляя больных и изгоняя бесов, и совершая чудеса, толпа все больше нарастала. И когда он подошел к дому Петра, мы наблюдаем, что к нему движется огромная толпа. Марк во второй главе добавляет несколько подробностей. И если совместить наш текст со второй главой от Марка и Луки 5:17, мы увидим целостную картину. Он вернулся в дом, скорее всего, в дом Петра. Похоже, что они находились на верхнем этаже. На втором этаже обычно была горница, то есть комната, в которой проходили встречи и собрания. Кухня и другие помещения находились внизу, а сверху над горницей была кровля. Учитывая климат, на кровле было приятно проводить время. Причем у каждого дома со стороны улицы на кровлю вела отдельная лестница. Там было очень много народу, и буквально яблоку негде было упасть. Иисус находится внутри дома, и вдруг происходит нечто невероятное. А сейчас я бы хотел, чтобы мы вскрыли значение этого текста с помощью шести ключевых слов. Шести ключевых слов. Первое слово — вера. Так мы уже немного видим значение этой истории. Стих 2. И вот, на греческом языке это означает восклицание. «Ты только посмотри! Это поразительно, восхитительно и чудесно!» Принесли к нему парализованного, положенного на постели. И Иисус, видя веру их, сказал парализованному: «Дерзай, чадо». Остановимся на этом. У Матфея больше ничего не написано. Но если мы посмотрим на рассказ Марка и Луки, мы обнаружим поразительную деталь. Прежде всего, посмотрите, принесли к нему парализованного. Кто принес? Четверо друзей или родственников? Они уже слышали, что Иисус пришел в город. Библия говорит, что парализованный лежал на постели. Ее еще называли циновка. Это было плотное полотно или одеяло, которое можно было свернуть и носить с собой. Обычно ее постилали на пол и спали на ней. Иногда такую циновку клали на деревянную рамку, и этот парализованный лежал на такой циновке. Сегодня с такими пациентами не очень легко, а в то время было еще сложнее. Не было ни аппаратов, ни возможной помощи, ни медицинских знаний, и они нуждались на внешнюю помощь, даже в самых базовых нуждах. И я уверен, что такие люди вызывали больше отчуждения от общества. Но здесь я хотел бы добавить, что еще более сурово угнетало чувство этого человека, он ощущал, что эта болезнь постигла его из-за греха. В те времена люди верили, что болезни — это следствие греха. Вспомните слепорожденного, о котором ученики спрашивали: «Равий, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Так думали и во времена Ветхого Завета. Если мы обратимся в книгу Иова, которая, вероятно, была написана раньше всех других библейских книг, то друзья Иова говорили: «У тебя проблемы, потому что ты согрешил». Здесь есть прямая связь. И этот парализованный страдал, потому что он грешник, и в глазах других он был живой иллюстрацией греха. Именно поэтому Иисус сказал ему: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Болезнь не всегда является прямым следствием греха. Человек может заболеть не потому, что он согрешил, а потому, что у Бога есть другие цели. И не всякая болезнь является Божьим наказанием. Я считаю, что этот парализованный пришел к Иисусу с духовной, а не с физической проблемой. Дальше мы читаем: «Иисус, видя веру их». Откуда он знал, что у них была вера? Возможно, эти люди чувствовали, что Иисус был способен сделать что-то особенное. Марк и Лука пишут, что они подошли к дому и не смогли войти. Представьте себе толпу людей, в которые никак невозможно протиснуться. И тогда они решили, что есть единственный способ проникнуть туда, взобраться по внешней лестнице, зайти на крышу и разобрать кровлю. У них был достаточно хороший план и вера. Они разобрали кровлю, а потом спустили и положили своего товарища прямо у ног Иисуса. Я уверен, что парализованный был объят страхом и паникой, и мы в этом убедимся. Что это была за вера? Большинство из нас, подойдя к двери, просто сказали бы: «Даже и стараться не стоит. Посмотри на эту толпу». Но у них была огромная вера. Самое главное для этого парализованного было сейчас оказаться у ног Иисуса. Бывали случаи, когда Иисус исцелял людей, у которых вовсе не было веры. Бывали случаи, когда Он исцелял маловеров, но с особенным удовольствием Он исцелял тех, у кого была сильная вера. В 9 главе, 18 стихе мы видим эту веру. Когда он говорил им это, подошел к нему некий начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Это свидетельство сильной веры, и Иисус исполнил его просьбу. В стихе 28 слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Да, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И вот Иисус видит такую же веру. Они положили парализованного прямо у его ног. И здесь не нужны были слова. Никто ничего не сказал. Это была безмолвная вера. Иисус посмотрел на парализованного и сказал: «Дерзай, чадо». Здесь это слово можно перевести как «ребенок». Парализованный знает, что он грешен, но верит, что у Иисуса есть сила Божия. А Иисус видит его веру. Вот почему Господь говорит ему: «Дерзай, не бойся». Это слово означает «перестань бояться». Человек боится, потому что он грешник. Иисус говорит «дерзай», то есть «не бойся». Здесь употребляется греческое слово, которое означает «смелость». Эта фраза буквально означает «друг, зачем тебе бояться? Здесь нет ничего страшного». Этот человек был поглощен скорбью, он был переполнен страхом. Он был отягощен чувством вины. Но Господь сказал ему «дерзай, чадо». Он откликнулся на веру человека. А сейчас мы переходим к следующему слову — прощение. Второй стих. «Да будут отпущены твои грехи». Это Божье чудо, которое стоит рядом с другим чудом. Буквально одна фраза: «Прощаются тебе грехи твои». Одна фраза, произнесенная Господом. Господь видел, что этот человек желал, ибо он проницает наше сердце. На протяжении всего этого эпизода Иисус читает, что на сердце у этого больного. Он читает, что на сердце у книжников. Он знает, что на сердце у всех, кто там собрался. Друзья, именно о таком прощении грехов говорит Библия. Это и есть спасение. Абсолютно все грехи отпущены. Как мне нравятся слова Петра в первом послании Тимофею в первой главе. «Прежде был хулителем и гонителем и обидчиком, но помилован. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Когда на Аляску прибыли миссионеры с целью проповедовать Евангелие эскимосам и перевести Новый Завет на их язык, они столкнулись с проблемой. У эскимосов в языке не было слова «прощение», и поскольку тема прощения в богословии является ключевой, они оказались в тупике. Но, как оказалось, в эскимосском языке есть одна фраза. Это сложное слово, которое буквально означает «не в силах об этом больше думать». И это слово стали употреблять в переводе Библии вместо слова «прощение». Бог больше не может об этом думать. Он отпустил, выбросил и простил все грехи. Бог дал нам величайший дар. Я помню, когда я заканчивал учебу в университете, я играл в команде по американскому футболу за университет. И однажды меня попросили выступить с речью в клубе «Киванис». В тот день мне вручили награду лучшего игрока недели или что-то в этом роде, и я должен был сказать речь. Речь должна была быть о футболе, но я воспользовался этой возможностью и говорил о Господе. После этого ко мне подошел один человек и сказал, что мне обязательно нужно поговорить с одной девушкой в больнице. После аварии она стала парализованной. Она была главной танцовщицей в университетской команде поддержки. Я пришел к ней в больницу. Она была полностью парализована от шеи до ног. Я лишь мог рассказать о Господе Иисусе Христе. Мы говорили достаточно долго. Она сказала мне, что давно бы уже наложила на себя руки, но она просто не способна это сделать. И в конце нашей беседы она сказала, что хотела бы попросить Иисуса Христа войти в ее жизнь. Мы вместе помолились, и потом она сказала то, что я никогда не забуду. Она сказала: «Джон, я честно могу сказать, что я рада, что все так произошло». Я ответил: «Ты имеешь в виду аварию?» Она сказала: «Да, ведь если б не авария, я никогда бы не встретилась с Иисусом, и Он бы никогда не простил мои грехи». Когда Иисус сказал этому парализованному: «Прощаются тебе грехи твои», Он подразумевал самую глубокую и важную человеческую потребность. Библия говорит, что человек грешен. Грех — это беззаконие. 1 Иоанна 3:4. Грех оскверняет человека. Он исказил Божий образ в человеке и испачкал его душу. Грех насадил внутри нас образ сатаны, и мы стали его чадами. Грех — это бунт против Бога. Грех неизлечим. «Может ли барс поменять свои пятна?» — спрашивает Иеремия. Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Грех поражает всех людей. Все согрешили и лишены славы Божией. Грех занимает все естество человека. Он извращает свою волю. Он искажает чувства. Он загрязняет тело. Из-за греха человек оказывается под гневом Божьим. И грех делает человека глубоко несчастным. И жизнь грешника пуста. Он не знает покоя, потому что обречен на муки в аду. Поэтому лучшая новость, которую вы могли поделиться с человеком, состоит в том, что Бог может простить и действительно прощает. И человек, о котором мы читаем, живой тому подтверждение. Иисус сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Всю свою жизнь Иисус на себе испытывал всю горечь и агонию креста. И всякий раз, прощая грех, Он четко знал, что Сам понесет наказание, которое Он снял с мятежной души. Итак, мы сказали о вере и о прощении. Третье слово — ярость. Третий стих. При этом некоторые из книжников, Лука также уточняет, что там были пришедшие фарисеи из Иерусалима, сказали сами в себе, а Марк добавляет, что они сначала удивились. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Он богохульствует. Парализованный хотел обрести прощение, а они говорят, он богохульствует. Какая между ними разница? Они даже не знали, что у них есть такая потребность, потому что они не признавали о ее существовании. Концепции прощения у фарисеев не было в голове. Фарисеи о прощении даже и не думали. Как в случае женщины, застигнутой при прелюбодеянии, мы видим фарисеев вокруг нее. Иисус также предлагает ей прощение. Женщина остается, а фарисеи все уходят. И так было постоянно. Им это не интересно. Они даже не знают, что у них есть эта нужда. Они не желают принять прощение. Вместо того, чтобы сказать, он может простить грех, как это замечательно, и снять с себя тяжкий груз, вину и обрести спасение. Но они говорят, только Бог может это сделать. А значит, человек, который говорит, что прощает грех, возомнил себя Богом, и он богохульствует. В их глазах вопиющее богохульство заключается в попытке назвать себя Богом, заявить о своей божественности. В Исаии 43:25 Бог говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои. Только Бог способен простить беззаконие». И в этом они были правы, но вот об Иисусе Христе они судили превратно, потому что Иисус был Богом. Сказали сами в себе, а Марк добавляет, что они помышляли в сердцах своих. Они не сказали об этом вслух, но Иисус прочитал их мысли. Это еще один признак всеведения Христа. Он знал, что на уме и в сердце человека. Я бы хотел отметить, что именно с этой фразы «он богохульствует» разгорелся огонь, который в конце концов привел к распятию Иисуса. Стих 11. «Фарисеи сказали ученикам его: „Почему учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“» Здесь его обвиняют в распущенности. Если он общается с такими людьми, он сам порочен, он богохульник и беззаконник. Стих 14. «Тогда приходят к нему ученики Иоанна и говорят: „Почему и мы, и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?“» Здесь его обвиняют в несоблюдении религиозных норм. «Ты пренебрегаешь религией». И, наконец, стих 34, кульминация. А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского. Он посланник сатаны». И здесь разгорается настоящий огонь. Их ярость нарастает. С одной стороны вера и прощение, с другой стороны ярость. Четвертое слово – аргумент. Иисус приводит аргумент в защиту своих действий. Он идет на это, поскольку это важная истина. Стих 4. Иисус же, видя помышления их, сказал: «Почему вы мыслите худое в сердцах ваших?» Многие люди приходят и говорят: «Но ведь Иисус не Бог». В таком случае я не знаю, как он узнал помышления их. Во второй главе от Иоанна сказано, что он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Тот, кто знает чужие мысли, это точно Бог. Третья книга Царств, 8:39. «Ибо ты один знаешь сердца всех сынов человеческих». Первая Паралипоменон, 28:9. «Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». Иеремия, 17:10. «Я, Господь, проникаю в сердце». И, наконец, Иезекииля, 11:5. «Что на ум вам приходит, это я знаю». Иными словами, Иисус говорит: «Почему вы хотите моей смерти?» Анания и Сапфира пытались обмануть Бога. Петр сказал: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Богу? Почему вы помышляете худое в сердцах ваших?» Стих 5. «Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Что легче?» И они оказались в тупике. У них нет ответа, потому что ничто не легче. И то, и другое невозможно для человека, но и то, и другое возможно Богу. Господь Иисус способен сказать эти слова с одинаковой божественной легкостью. «Вы этого не можете, а я могу. Я могу сделать одно и сделать другое, и если я могу это делать, я не богохульник, я Бог». Это показывает, насколько неприятие Иисуса для фарисеев было вопиющим неприятием истины. Только что мы говорили с точки зрения «сделать», а сейчас поговорим с точки зрения «сказать». Я прочитаю его немного иначе. «Прощаются тебе грехи» или «сказать»: «Встань и ходи». Ну, сказать легче: «Прощаются тебе грехи твои». Это легче, не правда ли? Легко сказать, невозможно доказать. Если кто-нибудь из вас подойдет ко мне, я могу сказать: «Прощаются тебе грехи твои». Легко сказать, но невозможно доказать. Но если вдруг кто-то из вас в инвалидном кресле подъедет ко мне, и я скажу: «Встань и ходи», то я этого сделать не смогу. Но вот что говорит стих 6. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле», зачем им это знать? Затем, что именно на земле установится Царство. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит парализованному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Если бы он просто сказал: «Прощаются тебе грехи», то кто бы узнал, что он прощен? Но когда он говорит: «Встань и ходи», и человек встает и ходит, тогда становится ясно, что у него есть власть это делать. И тогда они должны прийти к единственному верному выводу. Он простил ему грехи, потому что эти два понятия, болезнь и грех, связаны между собой. И это наглядная этому демонстрация. То же самое произошло и в стране Гергесинской, когда он изгнал бесов из бесноватых свиней. Если бы он просто сказал бесам «уходите», никто бы не узнал, вышли ли они на самом деле. А так все увидели, как 2000 свиней с обрыва, чуть не сказал ласточкой, скорее всего, ринулись с обрыва в море. Как-то слабо себе представляю, как свинья прыгает в воду ласточкой. Но сам вид того, как 2000 свиней прыгают с обрыва в море, наглядно демонстрирует, что Иисус изгнал бесов из тех двоих несчастных. Он показывает свою власть прощать. Прощение — это корень, а болезнь — лишь симптом. И это подводит нас к пятому слову — сила, которое обозначает власть. Иисус говорит парализованному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». В стихе 7 мы читаем: «И он встал и пошел в дом свой». Представляете? Его четверо друзей, раскрыв рты, стоят, смотрят, все в этот момент в изумлении, особенно те, кто его принесли. Иисус говорит: «Вставай и иди», и человек встал, скрутил свою циновку и мгновенно пошел через толпу народа и вышел на улицу. Вот это зрелище! Интересно, какой у них был разговор по дороге домой. Вот это сила! Наконец, это подводит нас к последнему слову — страх. Вы только послушайте. Стих 8. «Народ же, увидев это, удивился, дословно убоялись. Народ убоялся и прославил Бога». Эти люди знали, что Бог здесь. Они знали, что Иисус — это человек, но также они знали, что в этом человеке был Бог. Не думаю, что они понимали полностью понятие «кенозис», которое означало воплощение Бога в человека. Но они знали, что на этом месте присутствует Бог. Употребление этого слова в Новом Завете дает ясную картину, что это такое. Это то, что чувствовали ученики, когда увидели, как Иисус идет по воде. Такой же была реакция учеников, когда Он усмирил бурю, и такой же была реакция, когда Он исцелил человека. Такая же реакция была, когда Он исцелил сына вдовы, когда исцелял бесноватых. Такое же чувство испытывал Захария, когда у жертвенника ему явился ангел Господень. Такое же чувство было у пастухов, когда они услышали пение ангелов. Точно такое же чувство было у стражников у гробницы. И также почувствовали себя женщины, когда вошли в пустую гробницу. Именно этот трепетный страх чувствовали люди во время событий последних дней, описанных в Луки 21 главе. Это благоговение, почтение, трепет и страх Божий. Возлюбленные, мы должны испытывать благоговение перед Христом. В Ветхом Завете, в Евангелиях и в книге Деяний мы видим эту силу Божию и страх людей. 1 Петра 3:2 говорит, что чистое житие богобоязненно. 2 Коринфянам 7:1 мы должны жить, совершая святыню в страхе Божьем. Именно этот страх служит источником истинного покаяния. Филиппийцам 2:12. Ведь мы должны совершать спасение со страхом и трепетом. Во 2 Коринфянам 5:11 это побуждение к благовестию. Зная страх Господень, мы вразумляем людей. Или 1 Тимофею 5:20 должна осуществляться с целью, чтобы и прочий страх имели. Этот страх и почитание перед Богом есть такой источник, из которого происходит все христианское поведение. И это правильная реакция. Народ, который был там с Иисусом, разделился. Среди собравшихся были прощенные и те, кто кипел от ярости. И хотя эта история ничего не говорит, но была там еще и одна группа под названием «Непостоянные». Они просто увидели все происходящее, а потом пошли по своим делам. Христос предлагает спасение, удаляет все прошлое, смывает с нас грехи во множественном числе, прошлое, настоящее и будущее, которое вы когда-либо услышите. И вы этой вестью можете воспользоваться. И прежде чем мы помолимся, послушайте стихотворение современной американской поэтессы Эллен Гилберт. Она написала: «Как птица с подбитым крылом, я вернулся домой к тебе. Я пришел домой после скитаний и тревог, я искал за морями свободы. Но свобода была не моя. И вот я, побыв за морями, познав и холод, и зной, в конце пути прошу, чтобы быть в тени твоих крыл. Как птица с подбитым крылом, я пришел, наконец, домой. Прижми меня к своей груди и дай свободу от того, что было». По окончании служения будет открыта молитвенная комната. Там с вами помолится, и вы сможете взять бесплатные брошюры. И если вы та самая птица с подбитым крылом, если вы желаете приблизиться к Господу, придите к Нему с сокрушенным духом, как этот парализованный, и Господь исцелит вашу душу. Помолимся. Отец Небесный, мы также молимся за этот день, чтобы Ты укрепил в наших сердцах услышанные сегодня истины. Помоги нам забыть все человеческое, но хорошо увидеть то, что от Тебя, и приведи нас вновь на это место вечером, чтобы мы пребывали в общении, слушая Слово Твое. Мы молимся о том, чтобы Ты привлек к себе тех, кому необходимо прийти к Тебе. Пусть предстоящая неделя будет неделей благодарения, и мы благодарны за прощение грехов. Молимся во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.